Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы с вами рассмотреть место в книге «Духовный дневник», где говорится о причине болезней телесных у человека. Вот в этом месте было записано следующее. «О преисподней, из которой исходит жар, свойственный лихорадке, о болезни. Явлено было огромное четырехугольное отверстие, наискось уклоняющееся к низу. И там, на огромной глубине, явлено было круглое отверстие, которое сначала открылось, но тут же было немедленно и закрыто. Сказано было, что оттуда исходит опаснейший жар, который там сосредотачивается из различных ходов, будучи извлекаемым из таких принадлежностей, которые производят воспламенение различного рода, например, прелюбодеяние, раздоры, мстительности, жестокости и всякое иное, подобное этому. Отсюда исходит и жар различного рода, который заражает тело, когда порождает различного рода болезненное лихорадочное состояние. Но при этом происходит оное с большим разнообразием. Духи из такого рода преисподен не присутствуют с больными, но при этом существует некая такая общая сфера и общее наитие, от оных жара восходящее, каковые затем и привносятся, собственно, самою же болезнью. Духи из этих самых преисподен были со мною, с той целью, дабы я мог бы изучить, откуда все оное происходит. И эти духи имели сообщение с онными адами, и по мере того, как онные духи были удаляемы, болезнь все более успокаивалась, а по мере того, как они приближались, становилась все более и более угрожающей жизни. Таким образом обстоит дело со всяким болезненным жаром, со всяким болезненным охлаждением, и с зубной болью, и с болью в висках, голове, бедре и всяких иных различных суставах. Вот тут я хочу прерваться и сделать ту заметку, что смотрите, что приходилось выносить Сведенборгу для того, чтобы понять, как работают те или иные механизмы сообщения мира духовного и мира природного. Вот мы знаем про врачей, которые себе прививали болезнь, чтобы проверить, насколько эффективны изобретенные ими лекарства, и потом боролись вот с этой вот болезнью. Так вот, Сведенборгу приходилось переносить все это. Многие как бы завидуют, вот почему Сведенборг видал духов, а я духов не вижу. Вот я бы тоже хотел постоянно иметь такое же сообщение с духами, как имел Сведенборг. Но посмотрите, это далеко не такая приятная и веселая штука, как кажется. То есть, когда к Сведенборгу приближался какой-либо дух, и он его видал, то наитие этого духа переносилось в его телесное существование. Вот он говорит, например, что одно время он не мог нормально даже сходить в уборную, потому что вот сам процесс хождения в уборную – это фактически процесс опорожнения, при этом присутствуют адские духи, которые соответствуют нечистотам, содержащимся в кишках, в желудке. И при то, что мы совершаем вот тут дело, любое дело, оно приводит нас в соприкосновение внутреннее, наш дух с этими духами, которые этому делу соответствуют. Как, ну, это дело представительствует по соответствию, на самом деле, присутствие этих духов. И чтобы войти в какое-либо внешнее обстоятельство жизни, мы должны войти внутренне в соприкосновение с этими самыми духами. Но мы этих духов не видим. Мы видим только следствие нашего духовного приближения с этими, сближения с этими духами. И поэтому мы совершаем там чисто механистическое действие, ну вот тоже хождение в уборную, упражнение и так далее. И мы при этом остаемся в чисто телесном восприятии, и для нас это только неприятная, так сказать, природная процедура. А у Сваденбурга при этом являлись адские духи, которые с этим были связаны, которые его немедленно пытались атаковать и так далее. И вот то же самое здесь с болезнями. То есть он пережил все вот это именно явление духов с той целью, чтобы познать, откуда и каким образом берутся все те или иные болезни. Но ему это было дано, так сказать, в виде, ну, как бы выборки. А вот если мы возьмем Господа Иисуса Христа, вот когда мы читаем, что Он сражался со всеми адами, для нас это только как бы фраза, ну, сражался, ну, с адами. А ведь это же было в том же роде. Все ады являлись Ему в теле вот этими вот духами и наваждали Его, и духовно, и природно. И ему приходилось Господу бороться с ними, чтобы преодолеть их влияние, чтобы не дать ввести в Его тело те болезни, те похоти, те действия, связанные с похотями, которые эти духи несли. И это было такое сражение, которое не вынес бы ни один человек, потому что все духи адские, сколько их там миллиардов не есть, являлись к нему, чтобы овладеть его телом, потому что, естественно, что Господь гораздо лучше, чем Сваденбург, видел этих духов, постигал их сущность, с ними соприкасался, по крайней мере, точно так же. То есть мы даже не представляем себе, насколько тяжело было существование Господа в мире, когда Он вочеловечился в образе Иисуса Христа. И вот это вот надо как бы себе иметь на заметку, чтобы, во-первых, четко понимать, что Господь вынес, чтобы принести нам спасение, а во-вторых, чтобы понимать, что не такая большая это подарок получить общение с духами во плоти, еще находясь в этом мире. Потому что многие тайно не хотели бы вот получить такое общение. Особенно те, которые находятся в новой церкви, которые читают книги, оставленные Господом через Сваденбурга. И многие приходят, потому что вот нам бы хотелось получить вот это вот интереснятинку, это общение. Вот спиритизм фактически появился из среды тех людей, которые, начитавшись Сваденбурга, которым очень хотелось получить общение с духами. Вот они начали различные практики разрабатывать для общения с духами. Поэтому они говорили, что Сваденбург – это наш отец, это отец спиритизма. Хотя, как мы знаем, в книге той же о Небиабаде есть четкое предупреждение о том, что человеку ни в коем случае не нужно пытаться войти в сообщение с духами самостоятельно, потому что духи адские, которые находятся при человеке, ни о чем другом не думают, как только погубить его духовно и телесно. И что если будет необходимость такого общения, то Господь сам предоставит его человеку. Потому что люди, которые хотят такого общения, они почему-то думают, что они выйдут на общение с ангелами. Они того не понимают, что поскольку мы есть сумма всех похотей, которые заимствуются нами как наследственное зло, то когда мы выйдем на общение с духами, там нас будут ждать отнюдь не ангелы, совсем не ангелы, а кое-что совершенно противоположное ангелам. Итак, продолжим дальше чтение, выдержку из духовного дневника относительно болезни у человека. Все болезни у человека существуют не из какого иного источника, как лишь только что описанного. И многие исключительно от похоти различного рода, как, к примеру, от непомерного увлечения различного рода порочными занятиями и от количества онове, как от разного рода телесных удовольствий, происходящих от сладострастия, а также от постоянного беспокойства о будущем. Это и есть подлинная причина болезни. И смерть также происходит не из иного источника, как лишь от греховности. Ибо онные вещи портят кровь, и когда она испорчена, то заграждаемы и затыкаемы мельчайшие сосудики, после чего болезни и врываются в организм. Откуда и следует, что болезни соответствуют тем сферам, которые исходят от адов. Если бы человечество жило бы исключительно в состояниях доброго, то человек тогда лишь как бы истаивал постепенно, вплоть до самого немощного возраста. А затем, когда тело более не могло бы уже служить человеку внутреннему, для воплощения в соответствующее служение его жизненных побуждений, то он бы затем и уходил бы из своего земного тела без всякого рода тяжелых болезней. То есть, смотрите, мы знаем, что все, что существует в мире природном, оно существует лишь как представительство по соответствиям чего-либо существующего в мире духовном. То есть, все минералы соответствуют самым нижним частям сознания человека. Все растения соответствуют побуждениям рассудочного у человека. Все животные, птицы, насекомые соответствуют чувствам волительного человека. То есть животные более таким оформленным чувством, птицы более интеллектуальным чувством, связанным с мыслями, а насекомое самым примитивным чувством. Вот, когда происходило откровение Господне, даруемое через Сваденбурга, Господь пользовался сознанием Сваденбурга и тем уровнем научных знаний, на котором находилось его сознание. И вот это надо четко осознавать, что уровень сознания Сваденбурга находился на самом острие научных познаний своего времени. Он занимался минералогией, металлами, потом перешел к изучениям растительного мира, потом перешел к изучениям животного мира, анатомии. Вот эти вот его знаменитая работа о царстве духа, которая считается его научными работами. И Сваденбург занимался экспериментами и самостоятельно. У него был микроскоп, а тогда микроскоп приобрести, ну, было все равно, что сейчас я знаю, домой приобрести электронный микроскоп. Это был невероятно дорогой предмет, и его состояние ему позволяло такое купить. Но его какое-то время даже мучило, ну, потому что он купил его где-то то ли в Англии, то ли в Голландии, что он мог бы эти деньги потратить на пользу своей страны, а он потратил их, ну, для того, на пользу работников из какой-то другой страны. Он потом сказал, что это была ложная совесть. Он потом обнаружил вот духи, которые дают ложную совесть. Потому что это должно было быть потрачено. И потому что польза была и для страны, потому что развивалась наука. Польза была и для будущего откровения. То есть тогда микроскопы были не очень мощными. Но они позволяли изучать даже состав крови. Вот когда Сваденбург в своих научных трудах описывает строение человеческого тела, он в основном руководствуется, скажем, атласами, отчетами анатомов, которые работали с человеческим телом, которые изучали физиологи, которые изучали строение крови, строение нервной системы, строение различных органов. И он гениальным образом это переосмысляет, и переосмысляет в смысле постижения вещей духовных. Если вы помните, вот у нас было, мы разбирали место из книги «Царство души», Animal Kingdom, Kingdom Anime, где он описывает, как он сначала описывает структуру и работу почек. И когда он завершает описание структуры рабочих почек анатомичной, он переходит к более высоким постижениям, говорит, что почки представительствуют по соответствиям очищения духа человека. Вот так вот, как почки в теле очищают жидкость, точно так же вот они очищают, вернее, то духовное, чему соответствует, те духовные сообщества, которым соответствуют почки в теле человека, они очищают внутреннее его духа. И там даже есть такая фраза, что все богословие, по сути, может быть выведено из изучения строения человеческого тела, то есть из научных постижений внешнего мира. Почему? Потому что то, что мы воспринимаем как просто материальную самостоятельно существующую реальность, все это на самом деле есть представительствами по соответствиям вещей внутренних и духовных. Если бы у нас была перцепция, то изучая, вот мы могли бы взять научные работы нашего времени по физике, по анатомии, по нейрофизиологии, по бактериологии и так далее, и нам бы там открылись совершенно удивительнейшие таинства. Но когда жил Сведенборг, наука, все эти науки находились только в своих как бы зачаточных состояниях. То есть там скорее можно было брать оценочное понимание, чем такое подробное, как современное. Но даже благодаря тому, что было тогда известно, с помощью божественной перцепции, Господь через Сведенборга показывает нам духовные причины происходящих материальных вещей. Вот в частности болезни. То есть во времена Сведенборга, естественно, никто не имел ни малейшего представления ни о бактериях, ни о вирусах, ни о том, что они производят в организме. Поэтому тут дается некая общая оценочная категория, что все болезни имеют свой источник, то есть не каждая болезнь представительствует по соответствиям какое-либо внутреннее духовное зло. Вот как духовное зло разрушает дух человека, вот так же представительствами по соответствиям болезнь разрушает тело человека. Потому что тело человека, как мы знаем, все его органы представительствуют духовного человека или же большого человека неба. Соответственно, болезни представительствуют ады, которые атакуют и стремятся разрушить духовную структуру вот этого большого человека неба. И каждое сообщество, мы знаем, в большом человеке неба, соответствует какому-либо органу. И, соответственно, ады, адские сообщества, они атакуют противоположное им небесное сообщество. Соответственно, на каждый орган есть своя разрушающая его болезнь. А боль, происходящая при болезни, это вот именно Господня боль. Потому что мы знаем, что большой человек неба – это тело, а Господь – это дух этого тела. И вот, когда тело разрушается, его Господня духовная, он испытывает боль. Когда человек совершает какой-нибудь грех, когда он погружается в похоти, то дух его страдает. Но мы этой боли не чувствуем. Если бы мы чувствовали, мы бы от этих похотей сразу же, ну, как бы отскакивали. Вот чем отличались люди небесной церкви от нас, людей духовных. Они, когда они приближались к какой-либо похоти, или похоть к ним приближалась, они это чувствовали как приближение болезни. Она у них, душа болела. И они боролись с этой болезнью всеми доступными им средствами. А вы знаете, есть такие люди, которые не чувствуют боль. У них что-то произошло, их можно резать на части, они вообще никакой боли не чувствуют. А есть мазохисты, которым наоборот извращенное восприятие, боль доставляет удовольствие. Вот так вот в духовном смысле мы или люди с полностью отключенным вот духовным чувствованием, или же даже мазохисты, которым уничтожение, вот духовная боль нашего духа, доставляет наоборот сладострастное удовольствие, и поэтому мы со всеми силами стремимся погружаться в различные похоти. Но вот смотрите, точно так же, как каждая орган имеет свое, вернее, каждый орган является представительством какого-либо небесного сообщества. Вот есть небесное сообщество, которое представительствуется органическими формами сердца. Есть сообщество, которое представительствуется органическими формами легких и всех других органов, находящихся в теле. Вот точно так же, по логике, все адские сообщества тоже должны представительствоваться какими-либо органическими формами. Вот мы знаем, что животное вне тела человека представительствует различные чувства. То есть есть добрые животные, там, например, овны, овцы, бараны, они представительствуют доброй небесной любви. Птицы красивые представительствуют дневные, представительствуют прекрасные мысли. Опять же, ночные птицы, совы, представительствуют мысли темные, адские. Злые животные, там крокодилы, волки, хищные, тигры, представительствуют хищные чувства у человека. И точно так же, когда был открыт мир бактерий, мир вирусов, вот сказали, вот она причина болезни. Вот раньше люди как думали, что болезнь это некое духовное, что-то они четко понимали, вот смотрите, в средние века болезнь всегда персонифицировалась. Врач приходил в какой-нибудь страшной маске, чтобы испугать болезнь. Боролись именно с персонифицированной болезнью. И их понимание, хотя и примитивное, оно было гораздо ближе к реальности, чем понимание современных ученых, которые думают, что существует некий материальный мир, и в нем существуют некие материальные там, животные, соответственно, вирусы, бактерии, которые атакуют некоего автономное человеческое существование в основном материальном цели, теле. А на самом-то деле, вот вирус бактерий, мир бактерий и вирусов, он помещается между миром насекомых и миром растений. Может быть, даже между миром растений и миром минералов. Но, скорее всего, он относится к животному миру. Даже вирусы, хотя люди и сомневаются, там, жизнь ли это, все равно это как бы это ДНК именно животного тела, потому что и все они так или иначе соотносятся к человеку. То есть каждая бактерия, каждый вирус является органическим представительством по соответствию какого-либо адского сообщества, какого-либо адского духа. Но вот заметьте, вот тут сказано, что духи из такого рода преисподен не присутствует с больными. То есть эта зависимость не такая линейная. Потому что можно было бы думать, и многие так и думают, что раз болезни представительствуют по соответствиям что-либо духовное, то, соответственно, если человек болен какой-либо болезнью, то он болен, потому что это его личные грехи воплощаются в такую болезнь. Поэтому, скажем, у древних иудеев считалось, что пророк должен отличаться отменным здоровьем, что это свидетельство о том, что вот у него нет внутренних грехов. Но вот тут четко показано в этой книге, что болезнь духом не обязательно приближаться, вот, входить в личное человека. Почему? Опять же, вот мы с вами не раз говорили, что последняя степень божественного творения, то, что называется природной степенью, в нее наиствуют все вышележащие степени, и адские, и небесные, и из мира духовного. Вот, например, ангел не может болеть болезнями, по крайней мере, которые не соотносятся с его собственным злом. Адский дух, который болеет всеми с духовными болезнями, но только соответствующими его личному адскому злу. Поэтому в каждом аду свои особые болезни, и каждый ад представительствует эту болезнь по соответствию. А в человека может наидствовать все виды, как небесного влияния, так и адского. То есть на него может наидствовать болезнь, которая, это адские духи, болезнью, которая не является его непосредственным, скажем так, личным духовным злом. Потому что человек, как макрокосм, в него наидствует вся общность мира духовного. Поэтому бессмысленно вот пытаться определить вот так вот по такой примитивной схеме, что вот если этот человек болеет такой-то болезнью, значит у него есть некий такой тайный грех. Вот у древних евреев было такое поверье, что человек болеет, оказывается, за свои тайные грехи. Если он болеет. Даже в Евангелии, помните, есть такая фраза, когда спрашивают, вот за что был этот человек получил свою болезнь, за свои грехи или же грехи своих родителей. А Иисус Христос разбивает эту линейную схему. Он говорит, не от своих собственных и не от грехов своих родителей, а чтобы на нем явлено было милосердие Божие. То есть он фактически говорит, что на него наидствует ад, который не является его собственным. Но это наитие было попущено для того, чтобы в нем было явлено милосердие Господне. И вот это нужно очень четко себе представлять, что когда, например, мы заболеваем гриппом, вот идет сезон гриппа, да, все мы заболеваем гриппом, это значит, что в нашем человечестве в целом возбуждаются адские духи, которые соответствуют болезни гриппа. Вот у кого-то есть иммунитет. Что такое иммунитет? Это внутренняя, это уже личная духовная защита. Вот тут очень важно понимать, болезнь может быть и внеличностная, а иммунитет – это личная защита, то есть когда-то дух переживал атаку таких же духов, и духи, находящиеся в нем небесные, выработали индивидуальную защиту, которая проявляется как иммунитет болезни. Но это не значит, что он приобрел индивидуальную защиту от этого зла. Это значит, что в его духовном мире есть защита от вхождения в близкое соприкосновение с этим злом, но само с влиянием этого зла, происходящим через проекцию в мир природный. Но в само такое зло человек может войти, и оно даже лично в нем может не проявиться этой болезнью. Он тогда будет, знаете, есть такие носители, которые сами болезнью не болеют, но ходят и заражают ее других людей. Он тогда превращается, и есть такие люди, которые в себе носят зло, но так как это зло в них адаптировано, то они лично от этого зла не имеют последствий, которые проявляются в виде каких-то болезней внешних. Но они продуцируют эти болезни в мир. Потому что обязательно должны находиться люди, которые являются носителем того или иного зла. Вот тут сказано было, что если бы человечество жило бы исключительно в состояниях доброго, то человек тогда лишь как бы истаивал постепенно, вплоть до самого немощного возраста, то есть не болел бы, не было бы болезней в нашем человечестве. Причем носители этих болезней могут быть как в нашем времени, могут быть как в прошлом, так и в будущем. Потому что человечество в едином своем комплексе представляет все времена и пространства, как мы знаем. То есть оно воспринимает свое существование временами и пространствами, некими духовными эпохами. Но носитель болезни мог остаться далеко в прошлом, а болезнь продолжает проецироваться во внешнее природное восприятие нашего человечества. Почему? Потому что последнюю степень, все степени духовные проецируются как бы одновременно. То есть в каждом времени и в каждом пространстве присутствуют проекции из духовных эпох, связанных с другими временами и пространствами, но более отдаленно. Это именно та причина, по которой в последней или же природной степени одновременно могут как бы находиться и святые, и грешники. И они на природной степени соприкасаются между собой. И даже могут очень близко соприкасаться, если они находятся в одном человечестве. Точно так же теоретически поэтому жители различных планет, находящиеся в совершенно различных внутренних духовных состояниях, в последней степени могут с помощью определенных аппаратов путешествовать и как бы встречаться лицом к лицу. Ну, допустим, если найдется такой аппарат, который перенесет человека от одной звездной системы в другой звездной системе, он там встретится с теми, с кем он духовно, внутренне, без особой подготовки в мире духовном встретиться не может. Как мы знаем из книги о небе и об аде, и в духовном мире бывают путешествия. В определенном смысле там путешествия проще, потому что тут это должно делаться через определенный, то есть надо пройти все пространства и все времена. А в духовном мире нужно изменить только внутреннее духовное состояние, чтобы соприкоснуться с другим человечеством. Но на самом деле гораздо проще построить супер-пупер-звездолет, чем изменить свое внутреннее духовное состояние. Даже во внешних восприятиях. То есть, когда, например, жители других планет путешествуют в том мире, они не меняют своих базовых внутренних духовных состояний, но они меняют как бы более внешнее духовное состояние. Поэтому это выглядит, что они как бы прибывают к жителям других планет, там, в том мире, но они не становятся жителями этих планет. Они как прибыли, так и убыли. Точно так же по этой же схеме даже адские духи, если они подготовлены, они могут возводиться в самые высшие небеса на какое-то время. Но они не могут там удерживаться долго, потому что постепенно это внешнее разрушается, и тогда их внутреннее начало начинают испытывать жесточайшее мучение. И точно так же ангел по необходимости может не сходить в преисподнюю, потому что изменяется его внешнее состояние. Вот есть такая книга «Апокалипсис Петра». Ну, она как бы считается апокрифом. И там очень интересно описано, что в аду присутствуют ангелы, которые как бы наказуют злых духов, наводят среди них порядок. Но эти ангелы облечены в черные одежды. То есть, смотрите, сказано, что в аду судья наказывает, определяет каждому степень наказания, степень работы, которую должен он определять. И этим судьем там может быть и ангел, не зашедший по проведению Господню туда. Но ангел тогда должен изменить свое внешнее состояние, то есть облачиться в черные одежды, как бы вот эти внешние истинности своего ума, чтобы как-то соприкасаться с адскими духами. А в нашем мире и святые, и грешники могут быть в одном доме, в одной комнате, и даже прожить, скажем, в одном городе и даже в одном доме всю жизнь, и даже соприкасаться ежедневно, как соседи. Да, у них будут внутренние антипатии и так далее, но они происходит то, что невозможно в мире духовном. То есть постоянное обитание в последней степени любых личностных представительств, комплекса внутренних духовных состояний.
Болезни еще хотел заметить, что есть такое, что какие-то старые болезни исчезают, новые появляются.
Да. Но есть болезни, которые происходят от личного зла. Вот, например, возьмем...
Я имею в виду просто человеческое. Какие-то древние болезни исчезают.
Да, да. Но не исчезают полностью, они затаиваются. Это легенда, что они исчезают. Просто находят против них противоядие, лекарства. Вот чума, например, она никуда не исчезла. Просто она до сих пор где-то таится среди каких-то крыс, она в лаборатории. Даже вот оспа. Казалось бы, оспу истребили полностью, а нет, где-то в лабораториях эта оспа находится. И более того, как мы знаем, вещи могут прорываться. То есть вещь, которая вроде бы в примере Брюнера совсем исчезла, то есть нет последовательности его присутствия, она может заново являться из мира духовного. То есть бактерии, оспы могут явиться заново, даже если бы их полностью истребили из мира, или 30 их вообще не было, то есть 100. Они могут появиться как бы из ниоткуда. А на самом деле мы знаем, что не из ниоткуда, а проекции из мира духовного. Просто как бы каждая природная эпоха представительствует определенную духовную эпоху, ее внешнее состояние. И поэтому в эту природную эпоху какие-то болезни, как бы боль, перебарываются, преодолеваются, но зато возникают другие болезни. Например, вот в древности диабет не был болезнью массовой. Почему? Потому что люди, возможностей не было. Люди все время двигались, все время бегали, все время были активными. Зато были другие болезни, вот та же чума, оспа, которая косила целые страны. А сейчас наоборот, кто слышал о больных оспе, практически нет. Зато диабет превратился в массовую болезнь именно благополучных, сытых стран. Потому что существование людей такое, что они мало двигаются, соответственно, клетки не получают должной тренировки, и сбивается механизм там, перерабатывания сахара. Потом уже он устает бороться с помощью инсулина, перестает вырабатывать инсулин, то есть перенапрягается вот эта вот железа, которая... Но это опять же вот как бы это изменение внешних условий, обстоятельств, которые представительствуют по соответствию внутреннее состояние человечества. Опять же, вот есть болезни, происходящие из личного зла. Это в основном так называемые хронические болезни. Вот тот же диабет можно привести. То есть, как бы тут зло более внешнее. Это зло определенного внешнего способа жизни. Это не более внутреннее зло. Но оно приводит к определенной болезни. Или курение, например. То есть это курение это тоже представительство по соответствиям какого-то зла. Оно способствует развитию болезней типа рака легких и так далее. Со всем этим связано. Те же, допустим, болезни, ну вот сифилис, гонорея, они тоже связаны, правда, не так прямо, но именно с личным злом. То есть, если это семья, вот юноша женился на девушке, всю жизнь они живут вместе, то вероятности, что эта болезнь к ним придет, практически нет. А вот если человек как бы бегает по сторонам, то вероятность, ну, как бы становится почти необоримой. Рано или поздно он таки нарвется. А это будет именно представительством по соответствию того, что вот он тут же спит и так далее. Вот смотрите, спит он в основном распространен среди этих наркоманов и гомосексуалистов. Опять же, потому что он как бы идет определенными путями, которые представительствуют по соответствиям вот, ну, служения, то есть действия их зла. Потом часто вот люди, которые находятся в постоянной злобе на окружающих, это может кончиться у них раковой опухолью. Вот нервничает постоянно все. Это достаточно часто происходит. То есть рак может возникнуть и другим путем. Но вот эта болезнь, связанная с физиологическими сбоями собственного человеческого тела, она, в отличие от болезней, распространяемых вирусами, микробами и так далее, она часто имеет своим результатом именно что-то, вот какие-то сбои в личном поведении внутреннем, то есть присвоение духовных состояний человека, которые проявляются, ну, различного рода болезнями внешними. Рак, например, до сих пор как бы для науки загадка, как он появляется. Там канцерогены и так далее. Ну, конечно, если тело атаковать канцерогенами постоянно, вот как, допустим, в Венгрии, средние века, там, ну, до 19 века, очень популярно было делать множество колбас и запасать их на зиму. А колбасы это же копченые. А копченые это канцерогены. И поэтому там было массовое страдание от рака желудка, рака кишечника. Но бывает так, что вроде человек ни с какими канцерогенами не соприкасался, а все равно у него начинается рак. А потом, как посмотришь, этот человек всю жизнь ходил злобствовал на окружающих, находился в таком вот... Это вот очень способствует. Такое вот. То есть болезнь может иметь личные корни в зле человека, в зле личном, а может и не иметь этих корней в его личном зле, или иметь опосредованные корни. То есть такой вот примитивный подход говорит, что вот если человек заболел, то он, у него личное зло такое, ну, это не работает. Это очень опасное заблуждение, которое будет приводить человека там к отыскиванию личных зол у своих ближних путем наблюдения за состоянием их здоровья. Такие, кстати, тоже встречаются, именно начитавшиеся Сведенборга, но в самом примитивном виде, не осознавшие всей сложности механизма продуцирования болезней природных через духовное зло, как в общем механизме, так и в индивидуальном, вот у них такие мысли часто возникают. Другой вопрос, почему вообще, вот как Господь, зачем Он попускает эти болезни? Казалось бы, вот помните, когда Господь пришел в мир, Он исцелял больных. Глухих, там, слепорожденных, от лихорадки исцелял. Но заметьте, Господь не пришел и не массово не исцелил весь мир. Он даже не всех иудеев исцелил. То есть количество исцелений было очень ограничено. Не было массовых исцелений. Как вот нынешние пытаются целый стадион собрать и устроить целый стадион исцелений. Господь ничего такого не делал. Он работал на четком индивидуальном уровне. И это вот как уже было в процитированной нами цитате, что эта болезнь была попущена для того, чтобы на ней явилась слава и могущество божественное. Но почему только на этой болезни? Почему не на какой другой? Почему рядом точно такие же ходят, страдают, умирают, Господь их не исцеляет? И вовсе не обязательно все, кого он исцелил, потом за ним начали ходить. Помните фразу, что вот он не 10 ли я исцелил, а только один за мной пошел. То есть не требовалась обязательная крепкая вера в него для всякого исцеления. Хотя он и спрашивал, да веруешь ли ты в меня, и человек отвечал, хочу веровать, все. Но были исцеления по вере, помните, по вере твоей, так сказать, ты исцелилась. А были, когда он исцелял, человек уходил и его забывал. То есть он поверил, что этот может его исцелить, он его исцелил, он сказал спасибо, дядя, повернулся и побыстрее в сторону. Потому что вера, у него была вера внешняя, что этот человек его может исцелить, но у него не было веры внутренней, что надо исцелиться не только от внешней болезни, а нужно исцеляться от болезни духовной, внутренней. О чем Господь постоянно и напоминал, говоря, если не уверуете, что я есмь, умрете во грехах ваших. То есть не бойтесь телесной болезни, это он тоже говорит, которая убивает внешнюю, но не может тронуть внутреннюю. Это все ерунда. Бойтесь внутренних духовных болезней, от которых вы можете умереть навсегда, навечно. Даже хуже, чем умереть, потому что превратится ваше существование в вечности превратится в вечное духовное неблагополучие. Вот. Если вы посмотрите вокруг, то современные так называемые верующие, они в основном толпами идут к различным этим вот религиозным наставникам, потому что надеются, что те избавят их от телесных недугов. Вот смотрите, они просто помешаны на исцелениях. Там иконка исцеляет, там то исцеляет. Они под другие помешаны на этом, на благополучии, которое может понести. Вот есть такие харизматики, которые твердо убеждены, что если они уверуют в Господа, то Он даст им четкое материальное благополучие. Это на этом построен, в частности, кальвинизм был. Что какой признак, что вот люди, вот есть спасенные и не спасенные. Если человек спасенный, то что он не делает, он погибнуть не может. А если не спасенный, что он не будет делать, он всегда погибнет. А как определить, вот спасенный ты или нет? А вот если Господь тебе благоволит, есть знак, то есть материальное благополучие. И у них это связалось. Если человек благополучный, но спасенный, то он материально благополучный. Чтобы быть спасенным, нужно добиться материального благополучия. Вот отсюда происходит эта знаменитая протестантская этика и протестантская работоспособность. То есть изначально они трудились, чтобы улучшить свое благосостояние, потому что они боялись, что если оно будет плохим, то это будет знак, что они вечно погибли. А потом сам вот этот стимул ушел, а трудолюбие все еще продолжало оставаться. Даже дожило до наших времен. Вот возьмите Швейцарию, классический вариант вот этого кальвинизма. Они все трудятся, трудятся. А почему трудятся? Потому что изначальная мысль была, нужен знак, что я спасен. А самый простой знак – это добиться материального благополучия.
Они этот спасение хотели с толкача завести, да?
Ну да, да, да. Ну, получить свидетельство. Но... Смотрите, опять же, я процитирую, что Господь говорит, что эта болезнь была дана человеку, чтобы на нем было явлено, что сила Божия. То есть, почему Господь попускает людям болеть болезнями, не соответствующими их личному духовному злу? И вот ответ на это мы можем найти уже в книге «Тайны небесные», а именно в тех местах там, где говорится об искушениях. Вот смотрите, что там было сказано. В наши дни мало известно о духовных искушениях. И они не допускаются в такой степени, как прежде. Потому что человек не пребывает в истинном вере. И поэтому может погибнуть духовно. Вместо этих искушений он испытывает другие переживания. Такие как неудачи, огорчения и тревоги, вызванные природными и телесными проблемами, а также и телесными недугами и болезнями, которые в некоторой степени ослабляют жизнь его, удовольствие и желание, сосредотачивают и направляют его мысли к внутренним и возвышенным предметам. Но это не духовные искушения, которые испытываются только теми, кто обрели от Господа совесть истинного и доброго. Сама совесть является тем уровнем, на котором происходит искушение. Существует множество видов искушений. В общем, они бывают небесными, духовными и природными. И их никоим образом нельзя смешивать друг с другом. Небесные искушения могут быть только у пребывающих в любви к Господу. Духовные искушения бывают только у состоящих в милосердии к ближнему. Тогда как природные искушения совершенно отличаются от них. В действительности последние вообще не являются искушениями, но простыми тревогами, происходящими от нападений на природную любовь человека и вызванными отсюда несчастьями, болезнями или же плохим состоянием крови и жидкостей в теле. Из этих кратких описаний можно в некоторой степени понять, чем является искушение, то есть страданием и беспокойством, вызываемым чем-то противоположным любви человека. Таким образом, у пребывающих в любви к Господу все, что нападает на эту любовь, вызывает самое внутреннее мучение. Это есть небесное искушение. У пребывающих в любви к ближнему, которое является благолюбием, все, что нападает на эту любовь, вызывает мучение совести. Это есть духовное искушение. Но у природных людей то, что они так часто называют искушениями и упреками в совести, в действительности не является искушениями вообще, но только тревоги, происходящие от нападений на их любовь. Например, когда они предвидят и чувствуют потерю уважения, каких-либо благ этого мира, репутации, удовольствий, физических сил и так далее. Однако такая тревога обычно происходит от некоторого доброго. Искушение также испытывают люди, пребывающие в природном благолюбии, а также всякого рода еретики, язычники и идолопоклонники. Эти искушения вызывают то, что противоречит пути жизни, которого требует их вера и которого они держатся. Однако это суть тревоги, которая является только подражаниями духовным искушениям. То есть, смотрите, для чего вообще, что такое искушение и почему они существуют? В искушениях человек преобразуем, изменяем. Это вот как металл, да, чтобы изменить его структуру, его нужно проковать. Вот, допустим, руда. Чтобы выплавить из нее золото, ее нужно сначала перемолоть, потом нагреть, чтобы все шлаки всплыли сверху, потом снять эти шлаки, потом залить вот золото в форму. Вот так из руды получается золото. И каждый человек – это вот такого рода руда. Это может быть руда золотоносная, это может быть руда медная, это может быть руда железная. Это может быть вообще какой-нибудь шлак, который все равно нужно обработать и что-то из него сделать. То есть, когда человек рождается, он хаос, он всем намешан. И чтобы из него сформировалось существо какого-либо духовного образа, он должен пройти через все эти переформирования. И Господь, вот человек образуется как? Человек образуется из любви, которая обретает рассудочные формы. И эти рассудочные формы в его жизни природной воплощаются в действие или же служение. У каждого человека есть любовь, и он из своего рассудка хочет по этой любви совершать определенные действия. И в результате совершения таких действий его дух формируется в существование. Любовь нисходит в последовательности нисходящей. Она проходит через рассудочное последовательность нисходящее и воплощается в действие, в процессе последовательности нисходящей, а через переформатирование этих действий, через их плетение и так далее, начинает образовываться последовательности восходящей индивидуальное человеческое существование. Оно может быть какое угодно. Оно может быть, это ангел небесный постепенно выкристаллизовывается, или ангел духовный, или адский дух. Но он выкристаллизовывается посредством служения. А служения, они делаются через противодействие. Потому что, смотрите, само действие, вот мы направляем на воздух, нет действия. То есть в нисходящей последовательности, если бы все шло в одном каком-то русле, то не образовывалось бы никакого индивидуального существования. То есть служения должны в человеке сталкиваться и складываться в определенную форму. Если человек пребывает, если человечество пребывает в божественном порядке, то тогда эти столкновения принимают форму состязаний. Вот. В чистых человечествах нет болезней, там нет войн, там нет несчастий, сражений. Но у них есть состязания, вот знаете, как спортивное состязание. То есть выясняется, какая команда лучше. Они пришли, погоняли мяч, забили гол, но судья следит, чтобы они там не толкали друг друга, не били, не дай бог, не убивали на этом поле, чтобы все происходило по закону. Поэтому, когда они уходят с поля, у них прошли какие-то эмоции, они усталые, все. Но это радостные эмоции. Вот говорится, что победила дружба. В настоящих хороших спортивных соревнованиях действительно в результате побеждает дружба. Хотя визуально побеждает какая-нибудь из команд. Но они друг с другом друзья, они ненавидят из-за этого, им делить нечего. Они знают, что в следующий раз они что-то лишь показало, что они плохо тренированные, что в следующем разе они лучше натренируются. Вот, когда есть божественный порядок, то идет состязание. А когда нет божественного порядка, когда он разрушен, тогда начинает идти война. И тогда рождаются искушения. Вот что такое искушение, тут говорится. Искушение – это атака на любовь человека. Когда формируется ангел небесный, то противоположности атакуют его небесную любовь. В этих войнах рождается выкованный ангел неба небесный. Когда атакуется любовь духовная, то рождается, выковывается ангел духовный. Когда атакуются любви, связанные с добром природным, вот помните, тут сказано было о некоем таком добре, некотором. То есть атакуется может только добро, то есть зло атакует добро. Смотрите, болезнь атакует здоровое функционирование организма. Несчастье атакуют здоровое времяпровождение жизни, когда человек теряет имущество, репутацию, положение в обществе, жилище. И в этих преодолениях, опять же, выковывается индивидуальное человеческое состояние. Да, выковывается человек мертвый, который будет потом пребывать в какой-то самой примитивной преисподней. Потому что когда более страшный адский дух выковывается, там атакуется, происходит атакование и преодоление любви, то есть в нем убиваются любви более высокого уровня. Вот адский дух тоже рождается из искушений. Вот небесный ангел рождается из искушений, дьявол рождается из искушений, сатана рождается из искушений. У дьявола атакуется небесная любовь Господа и преодолевается злом и превращается в любовь сатанинскую. У дьявола более нижнего рода атакуется духовная любовь Господня и превращается в дьявола, так сказать, менее жестокого ада. У человека мертвого тоже атакуется, но уже любви природной. И он превращается в вот это такое ползучее существо духовное, которое там в самом нижних ходах находится, как червь ползает. Но в самых верхних на самом деле имеется в виду, потому что менее жестоких. Но благодаря такой атаке формируется его индивидуальное существование. То есть все эти болезни, несчастья и так далее, это атаки на любви природные. Даже у ангелов будущих, есть любви природной, и они, прежде чем начать формироваться в ангелов, должны сначала сформироваться в людей природных. И вот эта вот любовь природная, они формируются в человека природного через атаки на их любви природные. Когда они сформированы через вот эти постоянные войны на уровне природном, и у них появляется любовь Господня духовная, уже начинаются настоящие духовные искушения. У них уже кончаются войны природные, а если и не кончаются, то все равно через войны природные у них атакуются более высшие любви. Любовь духовная, возможно, любовь небесная, как это было у древнейшей церкви. Но это все существование всех этих болезней, всех этих несчастий и так далее, это есть инструмент формирования индивидуального существования человека в падшем, в нашем падшем человечестве. И иначе индивидуальность человеческая просто не может быть никаким образом сформирована. А вот в этой борьбе постоянной, в этой войне, человек выбирает, кем он в результате станет. Ибо как ангел должен сформироваться по своему свободному выбору в ангела, так же и демон тоже должен сформироваться. Потому что никто не рождается ни ангелом, ни демоном. Все рождаются с потенциями к тому и к другому. В мире, я имею в виду, в мире. Потому что мы знаем, что есть внутренняя борьба, духовная борьба, которая происходит там, где нет пространства и вне времени. Там человек уже сформировался, индивидуальное бытие, дух в смысле. Но через последнюю или же природную степень идет постижение. То есть все внутренние духовные войны воплощаются в его утеснение войны природной. И через эти утеснения, через прохождение этих утеснений, он постигает сам себя и становится, постигает, имеется в виду, постигает жизнью. И затем постигает осмыслением и становится тем, кем он изначально встал вот в этой своей внутренней борьбе. В мире нет никакого предопределения. Почему? Потому что в пространстве и во времени это не ясно. Тут это, я не буду сейчас глубоко задавать этот вопрос, но предопределения нет. Но может возникнуть идея о предопределении из неправильно понятого того утверждения, что человек в мире материальном лишь постигает себя таким, каким он есть в мире нематериальном, то есть вне пространств и вне времен. И настоящая свобода воли принадлежит вот этому существованию вне пространства и вне времени. Но в мире эта внутренняя свобода воли реализуется и воплощается в свободу воли природную. Когда человек по видимостям как бы выбирает, как ему поступить, но выбирает он по внутренней свободе воли, вне времени и пространства, которое воплощается в его выборы в свободу воли природную, во времени и пространстве. И поэтому вот все вот эти болезни природные, они попущены для того, чтобы человек видоизменялся, для того, чтобы он постепенно выкристаллизовывался. Вот они представительствуют по соответствию то внутреннюю его кристаллизацию, формирование, которое происходит вне пространства и вне времени. И вот смотрите в книге дальше они, «Тайны небесные», фактически эти все процессы были описываемы следующим образом. У человека существует так называемые любви и похоти, которые заграждают найти небесной любви от Господа. И когда он как бы любви царствуют во внутреннейшем и во внешнем человеке и овладевают всем там, то он либо отбрасывают, либо удушают, а также извращают и загрязняют втекающую от Господа через небо любовь небесную. Ибо оное совершенно противоположно любви небесной. То есть, смотрите, человек формируется любовью небесной. То есть, в самой высшей степени в нем существует любовь небесная. Потому что не может в человеке не может никакой другой быть жизни, как только жизни от Господа. Если человек получает какую-либо другую жизнь, то есть дьявольскую и сатанинскую, он может получать ее только искажением в себе любви небесной. То есть, когда он, потому что действие, его толчок к существованию, это действие в нем любви небесной, которое воплощается в конкретные действия или же служения. Но если в его восприятии последней степени эта любовь небесная искажается, то она начинает принимать форму похоти различных. Но эти похоти это не какие-то отдельные любви. Это любви нижнего плана, то есть любовь к собственному и любовь к мирскому, отделенная от любви небесной. То есть любовь небесная на самом последнем плане существования воплощается посредством любви к мирскому и любви к собственному, то есть любви к чувственному. Это ее последняя степень раздельная. Но она воплощается в этой степени и существует, если воплощение происходит по порядку божественного провидения. Когда же воплощение происходит с нарушенным порядком божественного провидения, то небесные, вот эти вот высшие, низшие любови, отделенные от высшей, превращаются в как бы любви или же в различного рода похоти, или как их называют, любви адские. Но, как говорит дальше нам книга «Тайна небесная», по мере того, как оные любви бывают удаляемы у человека, настолько же любовь небесная, втекающая от Господа в него, и являема бывает, и более того, начинает просветлять его человека внутреннего. И тогда он в той же мере начинает и видеть, насколько же он пребывает во злом и ложном, и затем, что он также пребывает в нечистоте и испорченности, и в результате, что таково, собственно, и есть качество его собственного. Возрождаемыми как раз являются те, у которых эти отвратительные как бы любви бывают удаляемы. То есть вот вспомните вот эту известную дзен-буддистскую притчу, что солнце светит всегда, но пока оно за тучами, его не видно. Чтобы солнце воссияло, нужно рассеять тучи. Не нужно создавать нового солнца. Нужно рассеять лишь то, что препятствует ему воссиять. Тучи – это извращение, которое получает солнечное тепло и свет и превращает его в мрачное, серое, даже или в свет, так сказать, зимний, или в зимний холод, потому что зимний холод – это отсутствие тепла. Потому что если бы вообще не было никакого тепла, то не было бы никакого существования и некому не было бы испытывать холод. Холод испытывает кто? Тот, в ком есть внутреннее тепло, а снаружи тепла нет. Вот эта вот разница производит ощущение холода. Что нужно для того, чтобы он почувствовал тепло? Нужно развеять тучи, которые забирают действие солнечного света. И тогда на него прольется великолепный свет, который его согреет. То есть для того, чтобы человеку возродиться, ему не нужно превращаться в супермена. Ему не нужно себя духовно совершенствовать, чем занимаются всякого рода эзотерики. Ему нужно только развеять похоти своего существования. И тогда солнце божественного совершенства и спасения воссияет в нем и просветлит все, и его любовь, он чистую, воспринимаемую им, и его сознание, которое тогда еще лучше увидит, кем на самом деле являлось его собственное, и что в нем нужно еще развеять, чтобы солнечный свет сиял все ярче и все лучше. И вот дальше книга «Тайны небесные» говорит нам по этому поводу следующее. Наблюдение за удалением всего этого походствования возможно также и у невозрожденных. Ибо когда похотения оных любви утихомириваемы у оных, что иногда случается тогда, когда они пребывают в размышлениях о священном, или же когда похоти у них утешаемы, что происходит тогда, когда они пребывают в несчастьях, в утеснениях телесных, или же в болезнях, и особенно же в предсмертных состояниях сознания. И тогда, поскольку телесные и мирские принадлежности у них утишены и как бы мертвы, то он и тогда также как бы созерцают определенного рода свет небесный и испытывают также и определенного рода внутреннее утешение. Но у оных при этом вовсе не случается реального удаления похоти, но лишь утешение. Ибо когда они возвращаются в свои предшествующие состояния жизни, то они также при этом возвращаются и в свои прежние похоти. Ибо у злых телесные и мирские принадлежности также могут быть утихомириваемы. И тогда также могут быть как бы возвышаемы в определенного рода небесность, что иногда и происходит с душами в жизни иной, особенно же с новоприбывшими туда, и которые усиленно жаждут узреть славу Господню, ибо они столь много слышали о небе, пока жили в мире. И тогда у них все эти принадлежности внешние, о которых здесь говорилось выше, утешаемы. И через это они возносимы бывают в первые небеса. И там услаждаемы в этом своем желании созерцания славы Господней. Но они не могут там оставаться долго, ибо у них тогда присутствует лишь утешение принадлежностей телесных и мирских, но отнюдь не удаление оных, как это происходит у ангелов. То есть, видите, тут говорится, что даже люди, одержимые похотями путем постоянного предавания возвышенным размышлениям о священных вещах, полированием своего внешнего, вот этот фарисей, который полирует внешнюю чашу, не задумываясь о внутреннем, могут внешне входить в состояние как бы небесной святости. Самое примитивное, но тем не менее. Вот этим, на этом все монашество фактически стоит. То есть монахи уходят в монастырь, чтобы утишить свои похоти. Люди, которые занимаются самосовершенствованием, всякие эзотерики и так далее, они утешают свои похоти. Они избегают искушений. Когда проявляется похоть? Когда есть искушение. Если у человека нечего красть, то непонятно, честно он или нет, правильно? Если ему не дают красть, тем более непонятно. Поэтому, пока он не исследовал себя, пока он не попал в состояние искушения, пока его любовь не проверилась через внутреннюю атаку, вот если он идет, видит, что-то лежит без присмотра, он раз его стиблил, пошел дальше, даже не задумался. А вот если он задумается, он может определить, что значит в нем есть любовь к краже, любовь воровства. Или если он идет, видит вещь, человек потерял вещь и уходит, кошелек, и он хватает кошелек, подбегает, говорит человеку, возьми, пожалуйста, вот тут кошелек потерял. Человек берет его, благодарит. И вот тут тоже видно, что в нем преодолена похоть к присвоению чужого, преодолена похоть к краже. А если таких случаев нет, то совсем непонятно. Человек всю жизнь гордится, что он честный, порядочный и так далее, только потому что не было возможности себя проявить. И именно поэтому говорится, что только в борьбе, только в искушениях, в преодолении, в развеивании похоти наступает преобразование и возрождение человека. Заметьте, Латинское слово нигде не употребляет слово «совершенствование человека». Потому что нельзя совершенствовать дерьмо. Сколько дерьмо не совершенствуя, оно золотом не станет. Его можно только почистить. И тогда под ним обнаружится золотое дно чаши, в которую она была налита. Потому что каждый человек – это золотая чаша, в которую налита бездна всяких дерьма, там, гниющего и так далее. И пока человек плавает, как паучок-водомер на поверхности этого, между чашей с золотом, и ним стоит вот это вот толстые слои всякого рода похоти, дерьма духовного, которое нужно развеять, чтобы он опустился вниз и достиг, то есть внутрь себя, и достиг золотой поверхности чаши. И вот в завершении этого латинское слово говорит нам: «И да будет известно отсюда, что любовь небесная постоянно втекает в человека от Господа, и что ничто иное заграждает и препятствует такому втечению и делает восприятие оной любви человеком совершенно невозможным, как похоти тех любви мирского и собственного, а также и ложности, привносимые в его рассудок оными похотями». Аминь.
Ну, я только хотел уточнить, что вот, если болезнь – это влияние нападки адского на небесное, то вот окончание болезни – это наоборот, то есть подавление этого.
Да. Или вырабатывается иммунитет, или просто вот восстанавливается небесное влияние в человеке. То есть, например, была атака на какой-то орган. Ну, даже тот же грипп, то есть всеобщая, это атака общая, она как бы не частная, но общая на все органы, на все клетки организма. А потом небесное влияние этих духов изгоняет из человека. Вот смотрите, грипп уже практически не лечится. То есть есть что-то, что ему помогает, но нет лекарства от гриппа. Вот какие-то другие болезни. Человек должен строго переболеть неделю. Причем, заметьте, неделю, 7 дней. Вот даже цифра какая интересная. То есть за эту неделю в нем священное влияние небесного сообщества преодолевает влияние этого адского сообщества. И, кстати, после гриппа человек всегда меняется сознание. Вот вы понаблюдаете за собой. Человек после гриппа все-таки очень сильно меняется. То есть грипп попускается Господом, на самом деле, для того, чтобы те, вот человек что-то в нем что-то копится. А в таком вот случае это как удар, знаешь, как точка кристаллизации. То есть грипп – это та болезнь, в котором происходит точка кристаллизации сознания человека. И если там был раствор, готовый для кристаллизации, конечно. Ну что, какие-то вопросы?
Соответственно, в продолжении, что вы сказали, переболеть там чем-то в детстве и в другом возрасте, это как бы разные процессы.
Да, да. Вот поэтому и есть детские болезни. Вот есть такое выражение, что каждый ребенок должен сожрать свой килограмм грязи. Да, это неизбежно. Но через это вырабатывается иммунитет. Вот яркий пример. Вот если человек тем же, вот энцефалит, да? Не энцефалит, а этот, как его, вот что паралич вызывает, как эта болезнь, которую Рузвельт болел. Помните, Теодор Рузвельт болел болезнью, он всю жизнь парализованный был. Как же она называется? Что-то из головы выскочило. Есть такая болезнь, это не энцефалит, но что-то родственное. Как же, ну вот выскочило. Раньше его практически медицина не знала. А потом, когда санитария стала всеобщей, вдруг люди стали болеть этой болезнью или умирали, или становились парализованными. И не могли понять, в чем дело, как это так. То есть получается, что это болезнь как бы хороших санитарных условий. А когда начали разбираться, оказалось, это он вирусом, оно вирусом вызывается, что в странах с неблагополучной санитарией дети, когда они всякую дрянь жрали, они мытыми руками кушали и так далее, они успевали переболеть этой болезнью еще в младенческом возрасте. Или от нее умирали, или вырабатывали иммунитет. А люди, которые, дети, которые содержались в хороших санитарных условиях, они вырастали, становились взрослыми, а иммунитета не было. А потом они этот вирус подхватывали, и он их как бы парализовывал, убивал и так далее. То есть Господом все устроено таким образом, а согласитесь, что умерший во младенческом возрасте человек, то есть дети от него не парализовались, дети от него тупо умирали. И согласитесь, что лучше умереть во младенческом возрасте и уйти в тот мир, чем дорасти до 30 лет и быть парализованным на всю оставшуюся жизнь. И тогда уже начали искать против него эту прививку, вакцину, нашли вакцину. Как же эта болезнь называется? Полиомиелит, да, вот, полиомиелит. Ну, конечно, если считать, что смерть это что-то фатальное, это одно дело. А если понимать, что умерший ребенок приходит в тот мир и там воспитывается в ангела, то это совершенно другой подход к вопросу о детской смертности.
Я знал парня, кто умер.
Ну вот, видимо, ему не было сделано прививки в детстве. Или что-то такое произошло. Потому что, в принципе, сейчас от полиомиелита прививают в подростковом возрасте. И даже дети не умирают в основном, а там переживают его в облегченной форме. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.